12:09 минут. Начинаем программу «Родительское собрание». С этого воскресенья она будет стоять на этом месте в 12:00. В студии ведущая передачи Ксения Ларина. Я, во-первых, хочу всех поздравить с наступающим новым учебным годом, потому что сегодня 28 августа, и вот на следующей неделе, 1 сентября, начинается новый учебный год. Мы сегодня постараемся, наверное, коснуться каких-то проблем, которые нас ожидают в ближайшее время, в том числе и узкопрофессиональных, я имею в виду проблем, которые существуют в учительской среде. Ну и, естественно, будем говорить на темы воспитания и обратной связи учитель-ученик. Тема сегодняшней передачи невероятно общая. «Ужасные дети или ужасное время?» Спрашиваем мы друг друга и вас, и постараемся на эту тему поговорить. О поводе для такой темы я скажу чуть позже. А сейчас представлю участников сегодняшней программы. Это все мужчины. Несмотря на тотальный дефицит мужчин в стенах российских школ, на нашей передаче недостатка в мужчинах нет. Поэтому я с удовольствием представляю сегодняшних гостей. Итак, Вадим Муранов, учитель физики школы 19 города Ногинска. Добрый день, Вадим, здрасте. Александр Драхлер, учитель истории и обществознания, замдиректора Центра образования номер 293 города Москвы, руководитель портала «Сеть творческих учителей». Александр, здравствуйте.
Добрый день, всех с наступающим Новым годом.
Дальше, Виталий Лебедев, учитель информатики школы номер 45. Добрый день, Виталий, здравствуйте. И Василий Богин, директор новой гуманитарной школы. Добрый день, Василий, здрасте.
Здравствуйте.
Давайте по именам, не страшно, мы же не в школе, да, правда же? Однозначно. Все отлично. Значит, нашим слушателям напомню номер СМС +7 985 970 45 45. Вы можете подключаться к нашему разговору. Ну, а для начала я хочу процитировать вам, собственно, небольшой текст, который послужил поводом для сегодняшней программы. На сайте Завуч.Инфо, я там часто хожу, смотрю эти форумы учительские, там очень часто обсуждаются те самые проблемы, которые мы обсуждаем здесь в нашей передаче. И вот перед началом нового учебного года там появилось такое горькое размышление учителя с большим стажем, которого зовут Ярослав Сергеевич, который вызвал невероятный резонанс. Все это обсуждают, ваши коллеги, учителя каким-то образом подключаются и пытаются помочь герою ответить на вопрос, который он сформулировал в конце своего текста. Итак, я всегда был уверен, что я разумный и прагматичный человек. Я смогу понять любого, разобраться в любой ситуации. За 20 лет работы в школе я видел многое, и казалось, уже ничто не способно меня удивить. Но на сей раз я ошибался. Прошедший учебный год меня сильно озадачил. Начну с того, что в прошлом году мы наняли новых учителей. Вот они, молодые, способные, с горящими глазами. Такие хотят всегда дать детям больше, чем положено по учебной программе. Они стараются научить их мыслить свободно, открыто, не шаблонно. Но у палки два конца. Невозможно управлять классом, в котором каждый свободно мыслящая личность. Это хаос, который является источником всех проблем. Скажу сразу, мы необычная школа, у нас сильный уклон в гуманитарные науки. Беды начались с того, что наша учительница философии 25 лет от роду умудрилась закрутить роман с учеником своего класса. Причем началось все случайно, не в стенах школы, когда она еще не учила его этике и морали. Так где же этика? Где эта мораль? Естественно, когда мы об этом узнали, мы ее тут же уволили. И это были еще цветочки. Однажды на вечеринке мальчишки понаглотались таблеток и попытались изнасиловать молодую девушку. Не получилось. Более того, один из них попал в больницу. Вопрос, почему никто не замечает этих проблем? Почему никто не замечает этих страшных случаев? В одном классе у нас есть мальчик-китаец. Так получилось, что у него закрутился роман с русской девочкой. Они по-настоящему любили друг друга. Отец мальчика, узнав об этом, очень разозлился и захотел отправить сына обратно в Китай к родственникам. Он родитель. Весь класс, узнав об этом, пришел к кафе и устроили настоящий митинг протеста. Они требовали, чтобы отец оставил мальчика в России. Скандал был большой, мальчик остался, но какой ценой? Скоро 1 сентября. Последний абзац читаю, простите, что так долго. Мне снова идти в эту школу. Но я не знаю, чему я теперь могу научить этих детей. Я хочу, чтобы они меня услышали. Но кто я для них? Старый завуч, дед, человек, который, по их мнению, не способен понять их. И это правда. Может быть, мне уже пора уходить из школы? Кто-нибудь знает ответ, кто будет жить в нашей стране через 10-20 лет? Ну, про комментарии я потом, может быть, в течение программы кого-то еще процитирую. Давайте попробуем разобраться вот в этом горьком признании. Кто начнет? Тишина.
Да нет,
давайте, пожалуйста. Пожалуйста, кажется, это здесь... Виталий Лебедев, пожалуйста.
Здесь интересным образом, на мой взгляд, в письме смешаны два понятия. Это этика и дисциплина. Дисциплина как, ну, некая норма поведения, так сказать, в коллективе, в группе. Ну, во всякой группе есть свои нормы поведения. Вот когда эти вопросы смешиваются, да, вот, когда, тогда и возникает фраза, так сказать, как можно работать с группой свободомыслящих людей. Mm-hmm. Вот. То есть вопрос этики был перенесен на вопрос дисциплины и однозначным образом связан с ней. Если эти вопросы рассматривать по отдельности, то, так сказать, проблем становится меньше. То есть, возможно, в классе 30 человек, 20 человек, свободы мыслящих людей. Но это не отменяет того, что есть определенные нормы общения, есть определенные нормы дисциплины, если хотите, старое страшное слово, но тем не менее. Вот. Ну, чем шире разводятся эти понятия, тем прозрачнее становятся причины вот такого рода поведения детей. Угу. Ну, я отвечаю, наверное, на последний вопрос письма.
Кто будет жить, ну, в, да, стране?
Собственно говоря, сейчас идет поколение родителей. Мое поколение – это поколение, которое сформировалось в конце 80-х, начало 90-х годов. Вот. Что это за поколение? Это поколение, которое видело, что законы можно писать под себя, что законы можно не исполнять. Это поколение, которое выросло, так сказать, в режиме, когда рэкет был абсолютно нормальным делом, когда законность была, ну, весьма условной, потому что ты выходишь на улицу, если ты не имеешь высокого положения или каких-то связей, да, ты подвержен влиянию бандитских группировок, которые были широко распространены.
Вы имеете в виду 90-е годы?
Да, конец 80-х, начало 90-х, ну, даже и 90-е целиком. Это поколение, когда старая идеология уже была разрушена, никакой новой идеологии, кроме человеку-волку, собственно говоря, не было. И вот это поколение, еще раз повторюсь, это мое поколение, это поколение без какого-то нравственного ориентира было. То есть этот нравственный ориентир настолько размыт, вот, что каждый этот нравственный ориентир определял для себя сам. Вот. В том числе, учитывая ту обстановку, которая была, когда вот мы были молодыми, когда учились в институте, заканчивали школу.
А сколько вам лет, простите, Виталий?
Мне 37. Mm-hmm. То есть, 91 год я закончил школу как раз.
Mm-hmm. Вот. Mm-hmm.
Соответственно, эти люди сейчас стали родителями, вот, и свой этот размытый нравственный ориентир передали своим детям. Вот. Собственно говоря, что мы имеем.
Тут, кстати, проще выражается наш слушатель, я уже вижу, на СМС пришел, Семен нам пишет: ужасные учителя выучили ужасных родителей, которые воспитали ужасных детей. Теперь сами мучаются. Ну, это как бы такой черный юмор. Давайте, пожалуйста, Александр, вам слово.
Ну, я немножко...
Александр Драхлер, напомню.
Я немного постарше, я с 90-го года уже преподаю.
А вам сколько лет?
43. 43 года, то есть у меня и мое поколение, это то поколение, когда парни обязательно шли в армию, и меня, в общем-то, призывали с первого курса института, не дали доучиться, потом вернулся, зубами скрипя пытался восстановить свой какой-то интеллектуальный багаж. В общем-то, действительно, наверное, это поколение другое, потому что я вот сейчас слушал коллегу и понимал, что, наверное, как-то по-иному я смотрю и на детей, и на жизнь.
А всего лишь 6 лет разницы.
Да, да, хотя, в общем-то, ну, у меня сестра, ровесница коллеги, в общем, я не думаю, что вот у нас с ней очень далекие какие-то взгляды на жизнь. Наверное, здесь действительно очень многое все-таки дополнительно зависит и от какого-то детского воспитания, воспитания, полученного в детстве. Вообще образование – это такой все-таки треугольник, да, когда на равных выступают и учителя, и родители, и дети.
Да, да. Да.
Это обязательное условие. И, наверное, вот если говорить об ужасности времени, то ужасность времени, ну, во-первых, естественно, она условная, а во-вторых, она, наверное, ужасна в первую очередь тем, что на детей все меньше и меньше обращают внимание. Вот там, когда на детей, тогда, когда на детей обращают внимание, тогда все вопросы решаются и проще. То есть не только надо разводить отдельно дисциплина на уроке, отдельно этика, mm-hmm. но очень важным аспектом здесь становится действительно понимание, взаимопонимание с родителями.
Ну, и с детьми, естественно.
И с детьми тоже. И с детьми, наверное, в первую очередь, но когда ребенок дома получает некий заряд отрицательной энергии относительно школы, то, конечно, все становится значительно сложнее. То есть, если у родителей нет контакта с учителями, учителя нет контакта с родителями, то и контакта с детьми не получится никогда.
Ну, бывает так, что отрицательный заряд дети получают в семье не относительно школы, а относительно жизни, в принципе. Потому что когда обсуждается все, что происходит за окном, и когда говорится, ну, когда родители каким-то образом при детях предъявляют счет ко всему, к своей судьбе, к жизни, каким-то объясняют свои неудачи, называть конкретных виновников, будь то там правительство, или понаехавшие, или еще кто-то. Ну, мы знаем все эти расхожие стереотипы. Мне кажется, что это тоже сильно на ребенка действует.
Естественно, особенно если учитель в этом смысле начинает метаться, как ему быть честным перед детьми или защищать непонятно что, непонятно от кого.
Дальше поехали. Вадим Муранов, пожалуйста, учитель физики.
Ну, я поддерживаю своего коллегу, предыдущего выступающего, на тему, что
а вам сколько лет?
Это равносторонний треугольник, хотя мне 36.
Так самый молодой, наверное,
нашим столом. Самый молодой. Но это действительно равносторонний именно треугольник, что в условиях, вот, по крайней мере, тех школ, которые я знаю, абсолютно нарушается. То есть эта равносторонность, она отсутствует на самом деле. Вот. И ученик, ну, как лебедь, рак и щука, в общем-то, и в итоге ВОЗ остается на месте. То есть ученик рвется в одну сторону вследствие там всяких разных причин, родители совершенно в другую, подчас от и детей своих, и от школы, и от всего просто в свою линию. А учителя в свою, естественно. Вот и из-за того, что мы тянем этот ВОЗ в самые разные стороны, он никуда не движется.
Но подождите, а вот то, что касается свободно мыслящей личности, 30 человек, это действительно причина хаоса?
Свободная мыслящая личность – это вообще замечательно, это здорово, но только с ней надо уметь находить общий язык, и надо уметь с ней общаться, и надо уметь держать и в то же время и рамки этого общения. То есть тут, как сказал вот первый, Виталий, действительно есть понятие дисциплины, и есть понятие каких-то этических норм, да, то есть если эти понятия все размыты, тогда другое дело совсем, тогда вот может возникнуть и такие всякие разные ситуации. Вот. Хотя, с другой стороны, жизнь есть жизнь, и всякое бывает, и на моей памяти есть примеры, когда ученики влюблялись в учителей, и потом у них возникали замечательные семьи.
Хотя, это было всегда, не только сейчас,
это было всегда,
это было в советское время.
Вот, то есть в этом ничего, в общем-то, криминального-то я не вижу, но все-таки это режим общения учителя с учениками, это несколько особый режим, и здесь есть определенные какие-то рамки, которые вот в современных условиях подчас очень сильно размываются.
Василий, пожалуйста.
Ну, я бы...
Василий Богин, директор новой гуманитарной школы, еще раз напомню.
Я бы чуть-чуть с другого ракурса зашел к этой проблеме. Дело в том, что, ну да, ужасно, это ужасный век, ужасные сердца, это скупой рыцарь, темпорал морос, да, и всегда будет так, что найти ужасное что-то можно будет, и причины, ну, то, что сейчас вот уважаемые коллеги сказали, да, они назвали многие из этих причин, но дело в том, что я бы не стал рассматривать, я бы по-другому задавал вопрос и по-другому на него отвечал, не что же будет, а что же нам делать? Потому что, ну, если мы занимаем позицию вот такую патерналистическую, и вот ту, которую нас воспитывали довольно долго, в моем поколении, так точно, что государство...
А вам сколько лет?
56. Вот, что государство все решит, и за нас все сделают, и школа обеспечит образование, ну, и так далее. А мы, мол, дескать, в стороне. То это дело безнадежное, потому что вот сейчас, ну, например, был Свидригайлов, Лужин, и была Сонечка Мармеладова, и была Авдотья Романовна Раскольникова, и это были разные люди. Был Раскольников, который раскололся вот между двумя этиками. И теперь можно... И теперь, если сейчас они взять в свои руки... Вот это же родительское собрание. Вот я так к родителям обращаюсь, что, собственно, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал таким, каким его создает сейчас, делает сейчас общество, то, ну, и отправляйте его в школу, и забудьте про него, отправьте в детский сад, забудьте про него, а если, ну, забудьте, верите в то, что что-то получится. А если вы действительно действительно хотите что-то сделать, то надо понимать, что сейчас общество стратифицируется. Есть люди, которые держат позицию нравственности и держат позицию, и держат линию, нитку культуры. И надо держаться за них. Теперь в стране у нас не все так плохо. Я бы сказал, что даже, наверное, местами лучше, чем во времена Раскольникова. Ну, то есть, ну, правда, есть один нюансик. Дело в том, что плохой нюансик. Вот, так, к сожалению, во времена Раскольникова все, например, понимали, что убивать нельзя. А потому что это нельзя. Потому что, ну, нельзя. А вот сейчас убивать нельзя, потому что за это накажут.
И то не факт.
Да, и вот да, и то не факт. И вот в этом смысле, что нравственность и мораль немножко вот они вот тут размылись, потому что вот надо воспитывать нравственных людей, а не людей, которые действуют в соответствии с законами и моралью. Ну, это просто к слову. А вот по сути заключается в том, что и сейчас в том обществе, в котором мы живем, множество жемчужных зерен, и эти жемчужные зерна просто надо находить и следить за тем, чтобы ты не оказался в другой субстанции. Например, надо внимательно... Ну, учителя разные. Большинство, к сожалению, на сегодняшний момент, вот насколько я как директор школы смотрю и тенденцию вижу, довольно плохие, плохо обученные, не идеологизированные, в хорошем смысле ценности не несут. Ну, так ищите другую школу, ищите другого учителя. Следите за тем, что ребенок смотрит в интернете. В интернете много чего есть. Смотрите, какие книжки читает ребенок. Разговаривайте с ним. К вопросу о свободе личности, ну, то, конечно, наоборот, прекрасно. Когда у тебя есть 30 человек свободных, у меня, кстати, ну, в общем-то, вообще в этом смысле все свободные. У нас первоклассник имеет право директору предлагать другой способ, не знаю, ведения уроков или чего-то еще. И если там есть хоть какое-то рациональное зерно, мы прислушаемся. И в этом смысле диалог со свободными людьми модерируется, ну, значительно легче, чем с рабами. Поэтому здесь начни с себя, начни уважать детей, начни к ним относиться по-человечески. Но в этом смысле вот моя мысль простая. Надо создавать вокруг своего ребенка, или вот я в этом смысле директор, я создаю вокруг своих детей, вокруг своей школы, образовательную среду, которая не контрастирует, которая не такая, какая создается сейчас в обществе, где потребительство, материальные ценности, отдых являются первичными ценностями, ну, которые и по телевизору, и в интернете, в общем-то, к сожалению, превалируют. А наоборот, служение стране, служение людям, служение комьюнити, как говорят американцы, развить, собственное развитие, помощь людям, ну, работа на то, чтобы что-то делать и что-то создавать.
Вы же сами сейчас сказали, что, как я понимаю, общество, которое сегодня существует в нашей стране, ну, собственно говоря, мы его и составляем, вот в обществе как раз непопулярны те самые ценности, о которых вы вспоминаете.
Не
общество. Первая картина, которую вы нарисовали про общество потребления, да, со всеми вытекающими, это как раз та самая модель жизни, которая и предлагается.
Так, Ксения, смотрите, самое важное, что надо понять, что общество не едино, оно стратифицировано. Сидящие здесь, это не совсем те, которые относятся к масс-культуре. Вот, знаете, было такое понятие масс-культура. Сейчас как-то оно не звучит, да? Ну, редко я его слышу. Вот масс-культура для обалванивания народа, ну, того или иного народа, не знаю, это в проклятой Америке или, ну, в нашей замечательной стране. Вот это есть масс-культура. А если не масс-культура, это все должны просто понимать, что если ты хочешь, чтобы твоего ребенка было образование, надо выстраивать собственную индивидуальную образовательную траекторию. Вот, например, ну, извините, ну, это, конечно, немножечко реклама, но я должен сказать, что я считаю, что это должно быть во всех школах, что родитель в первом классе вместе с ребенком должен составлять индивидуальный план развития, собственно, индивидуальную образовательную траекторию, а начиная там с 5, 6, 7 класса, ребенок должен делать это сам. Потому что он должен быть субъектом образования. И если мы сделаем из ребенка субъект образования, а не вот это как бы государство субъект образования, оно как бы основной заказчик, но оно давно им не является. И теперь родитель и ребенок. Вот это вот две... Вот и теперь, мы пришли уже практически в буржуазное общество. Надо менять идеологию. Нет уже патернальности.
Идеологию надо менять, менталитет, сознание, да, общественное. Потому что то, что вы нарисовали две картины мира, которые на сегодняшний день существует выбор. Вот такая и вот такая.
Точно.
У нас вот такая. Вы хотите, чтобы такая была. Значит, к ней нужно приучать.
Я хочу такая, а кто-то другая.
Да.
И имеет полное право. И здесь это очень важный момент, что, во-первых, каждый человек есть личность. И это, ну, не противоречит никакой идеологии. Второе. Если не я, то кто же?
Скажите, пожалуйста, Василий, а вот при советской власти вы что делали в школе?
При советской власти я делал следующее. Я учил детей тому, что я считал нужным. Так. Я из хорошей семьи. И директриса меня вызывала через день к себе в кабинет, и ну, меня, ну, я не знаю, как сказать, это культурно. Mm-hmm. Да, песочила. Ну, песочила нет, нет, это не песочила, она меня камнила, я бы сказал, скорее. Вот, знаете, камнила. Как это было?
И как побивала камнями. Противостояли
ну,
всему
ну,
этому?
Ну, плохо противостоял, валидол жрал, ну, там были разные случаи. Там. Я вот уже понял, что либо белые тапочки готовят, либо ленять из школы. Дети прослышали про это, стали писать московские комсомольцы, там, всякие учительские mm-hmm. газеты. Я понял, что нельзя их предавать, и надо помирать. И какой-то замечательный человек, я не знаю, кто это, я ему не знаю, кому свечку поставить, сказал: «Вася, иди в аспирантуру очную Академии педнаук, положи туда трудовую, и тебя никто трогать не будет». Я немедленно побежал, положил трудовую, ну, и, соответственно, дальше то, что я делал, уже было... Ну, в советские времена такая mm-hmm. важная организация, как Академия педнаук, могла осветить все, что угодно. Ну, в общем-то, выжил я. И потом я пошел в школу работать, ну, уже в такие времена перестройки, к хорошему директору, который, к сожалению, в государственной школе не получилось. Мы набрали отличную команду, мы сделали эксперимент. Мы начали детей учить так, что они стали побеждать во всех олимпиадах, поскольку ну, все учили одному, все учили думать, размышлять, рассуждать, спорить, выделять основания, сравнивать с системным подходом и так далее. А понимать тексты, творить. А потом просто ну, пришлось уходить в частную школу, ну, создавать частную школу, потому что мы говорим, надо бы вот эту учительницу уволить.
Давайте,
нельзя.
Да, давайте пока на остановимся. Да. Значит, мы сейчас новости слушаем, потом возвращаемся в программу. Как вы все высказались по очереди. Сейчас уже пойдем в некую дискуссию, постараемся вступить с помощью наших слушателей тоже, поскольку вопросов много пришло к началу программы. Через несколько минут встретимся вновь.
В 12:30 в Москве на эхе краткие новости у микрофона Марина Максимова. В Москве значительно усиливаются меры безопасности. Это связано с проведением футбольного матча между столичными клубами «Спартак» и «ЦСКА». Также вечером в городе может пройти несанкционированная акция. Мероприятие в память о московском студенте Иване.
Ваших коллег, которые вот сам либо спорят, либо соглашаются с Ярославом Сергеевичем Завучем, чье горькое письмо я прочитала в начале программы. Вот, пожалуйста, еще одно мнение. Эксгибиционизм учеников в здании школы. Школы, поголовный мат и пьяные драки, такие, что мебель в щепы, вас не пугают? Издевательства и даже избиения не только девочек, но и учителей. Воровство курток, денег, наушников, телефонов. Когда на директора матом в лицо, про рядовых учителей молчу. Я молодой специалист, 25 лет. Среди учеников прозвище «фотомодель». Преподаю математику. Сами знаете, как дается детям этот предмет. Я в ужасе от прошедшего года. Со своими вольнодумствующими я воевала на уроках и разговаривала на переменах. Решала их проблемы и припирала к стенке обнаглевших так, что одна половина учеников говорит мне спасибо, а вторая прячет сигареты при виде меня на улице. Из школы я уволилась по собственному желанию. Я любила своих учеников и брала одних заботой, других комплиментами, третьих на слабо, четвертых только шантажом и милицией. Ко мне тоже пристают ученики. И начальство об этом не знало. Знает только психолог. Кстати, психолог у нас в классах работает без продыха. На чем и держимся. Ну, это вот женщина, молодая учительница, которая не выдержала атмосферы и ушла. Я не знаю, из какого она города. Ну, а с другой стороны, есть еще одно письмо, которое... Собственно, о том же, о чем мы уже сейчас говорили, о том, что дети не из пустоты возникают, это порождение нас самих. И слушательница, простите, пользователь живого журнала Любовь Кузнецова, она приводит в пример цитату из Сократа, 5 век до нашей эры, я думаю, что хорошо знакомую учителям. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу и изводят учителей. Еще раз напомню, Сократ 5 век до нашей эры. То есть в этом смысле ничего не меняется. Каждое следующее недовольно предыдущим поколением. Да?
Если вы позволите, да. В шумерских табличках, которые угу. самые древние, еще древнее, чем Сократа, были найдены, ну, как расшифровали, то же самое, что ужасный век, ужасные сердца. Ну, то есть какова молодежь, что будет с нашей Родиной и с нами. То есть эта тема бесконечная, но она не продуктивная. Дело в том, что продуктивная другое. Нельзя нельзя делать из школы тюрьму, потому что в тюрьме ругаются матом, бьют преподавателей и все что угодно. Чем отличается нормальная школа от тюрьмы? А тем, что в тюрьму загоняют, а в нормальную школу приходят. Вот, ну, извините, вот у меня в школе не то, что не ругаются матом, у меня, блин, слово запрещено. И когда ты произносишь слово «блин», то пишешь объяснительную записку, зачем и трали-вали, еще как тебя наказывают. Тебе и дети с удовольствием ходят в эту ужасную школу, где решили не только ругаться матом и курить, и, не дай бог, там еще что-нибудь, там типа того. Или, например, в спину смеяться. Посмеялся в спину. Будут неприятности. Причем не в смысле, что тебя накажут. А дальше тебя будут перевоспитывать, пока ты не поймешь, что так делать нельзя.
Василий, дорогой, мы все равно в нашей передаче все-таки говорим о массовой школе, как и о массовой
менять
культуре.
Надо,
да? Вот здесь, конечно, самые большие проблемы. Вы сами сказали в своем монологе по поводу сегодняшних учителей, которые в том числе и в вашу школу приходят, что они плохо обучены, что они...
Они заходят, но не приходят.
Не приходят. Деилогизированные. Вот давайте мы про это поговорим. Все-таки вот Виталий Лебедев в перерыве спросила. Мы будем говорить о том, что делать. Но вот давайте про это немножечко поговорим. Пожалуйста, Виталий, вам слово.
Собственно говоря, Василий предложил вариант для частной школы, элитной школы. Для массовой школы остался вопрос, а что делать, собственно говоря.
Не для частных. Дело в том, что родительский совет, попечительский совет, родители должны прийти в школу. И теперь они должны делать школу под себя, как делается во всем мире. Надо прекратить делать государственную школу, потому что школа – это школа родителей.
Итак, мы обращаемся за помощью к родителям. Это вот первый рецепт.
Ну, тут на самом деле вообще вопрос. Наше родительское собрание происходит без участия родителей.
А я кто?
Не, ну мы тоже все.
Я родители все.
Вот, вопрос по
тебе. Я пострадавшее лицо вообще.
Я, собственно говоря, вижу одну из причин проявлений в массовых школах. Я абсолютно согласен. Я абсолютно согласен с тем, что насильно мил не будешь, и, так сказать, это, наверное, основная причина. Вторая причина, собственно говоря, безответственность. Безответственность двух из трех субъектов образования. Безответственность ученика, чем он отвечает? Ну, если он сделал правонарушение, да, конечно, можно вызвать милицию, но я вас уверяю, у школы будет существенно больше проблем, чем у этого ученика. Поэтому не вызовут. Угу. И безответственность родителя. Родители есть очень разные. И еще раз повторю, так сказать, основная масса нынешних родителей – это родители, выросшие в нравственно дезориентированное время. С размытой нравственностью. Не в смысле она плохая, она вот такой широкий спектр.
То есть, можно ли сказать про них так, про большинство родителей, что они не готовы к сотрудничеству со школой? Я имею в виду не деньги давать, да, а сотрудничество в духовном смысле этого
можно
слова.
Можно сказать, разные люди.
Разные, конечно.
Да, разные?
Мне кажется,
пожалуйста,
что...
это Вадим Муранов.
Но это по моим наблюдениям, пусть не обижаются родители, к которым это, может быть, и не относится. На мой взгляд, в последнее время родители не готовы быть родителями. Я объясняю это постоянно на своих родительских собраниях, что родительство – это упорный, тяжелый труд, ежедневный, ежечасный, ежеминутный. Ты не должен выпускать из своей головы то, чем занят твой ребенок сейчас, в данную секунду, в данную минуту. Большинство родителей считают очень просто: сдал на руки и ушел.
Угу. Их можно перевоспитать.
Да, и
родители
можно, конечно, наверное, можно. Но я боюсь, что если уж детей с таким трудом удается перевоспитать, то родители еще тяжелее.
Родители легче.
Ну, я в этом случае пессимистично настроен в плане перевоспитания родителей. Просто к тому, что действительно большинство родителей просто не готовы быть родителями, нести этот тяжелый труд, отвечать за все это каждый раз, каждую минуту. Они готовы к одному – спихнуть ответственность на кого бы то ни было.
Но они какие-то претензии в основном предъявляют к школе? Или пофиг уже, извините.
Я не скажу, что...
Я слово «блин» не говорю.
Как вам сказать?
Нельзя.
Даже пусть даже претензии, но они подчас больше даже безразличны.
Вот.
И вот это страшнее.
Безразличие страшнее.
Я думаю, что, наверное, в последнюю...
Александр Трахарь, я работаю всех, представляю всегда, что потом...
Спасибо. Я думаю, что, наверное, в последнюю очередь все-таки учитель должен задумываться о том, что ему необходимо перевоспитать родителей. Это, в общем, на самом деле, мало того, что это не задача образовательного учреждения, я бы, наверное, может быть, несколько более жесткий, слишком жесткий эпитет привел. Это, на самом деле, может быть, даже и аморально. Почему учитель не любит, когда его кто-то воспитывает, а сам себе позволяет воспитывать взрослых людей? Делать своим единомышленником родителя, это правильно. Вот, да, воспитывать, да, родителя, да, это совсем другое. Да. Я все-таки пытаюсь развить, как бы немножечко еще некий другой ракурс нашему разговору придать, я все-таки хотел бы отметить, что, несмотря на то, что там и древние, и шумеры, и греки, кто только не писал о том, что все плохо сейчас, и вообще какие дети пошли, я хотел бы отметить, что время все-таки оно существенно более сжатое, чем это было раньше. Ну, известно, да, статистика, для того, чтобы набрать 50 миллионов пользователей, радио понадобилось 38 лет, телевидению 14 лет, интернету 4 года. То, что 10 лет назад, когда у человека был мобильный телефон, это казалось верхом роскоши. Сейчас первоклассники не просто они, так сказать, хвастаются телефоном, нет, даже не это. Они им нормально пользуются. Они им нормально пользуются. Они по-другому смотрят вообще на мир. Даже поколение школьников, оно же тоже разное. Вот у меня 6-10 классы в прошлом году были. Ситуация, я просто ее очень часто уже привожу на выступлениях своим коллегам, но мне кажется, она достаточно показательная. Вот часто бывает на доске что-нибудь там напишем, и важно это зафиксировать. В один день буквально с разницей в два урока. 10 класс. Александр Борисович, важно, давайте, нам надо это зафиксировать. Я говорю, хорошо, отхожу в сторону, они начинают записывать. Всегда записывают. Два урока проходят, аналогичная ситуация в 6 классе. Александр Борисович, нам это надо зафиксировать. Я говорю, хорошо, так про себя внутренне, сейчас вот передохну. Значит, отхожу в сторону, достали мобильные телефоны, сфотографировали то, что на доске. Я спрашиваю, а что вы с этим будете делать? Загоним в компьютер, все расшифруем, все будет нормально. Поехали дальше. То есть минута прошла, они по-другому смотрят на жизнь. Мы этого не замечаем. Не потому что нам, вот Вадим правильно говорил о том, что важно смотреть то, что происходит, на что дети заглядываются там в интернете и так далее. Но каждый родитель, он же действительно, наверное, не будет через плечо заглядывать в компьютер. А вот то, что происходит по телевидению, там, кстати, был один из вопросов к передаче по поводу телевидения, это же мы все видим. И дети... Я не про то, что вот опять там на телевидении, на средства массовой информации, но родители... точно могут повлиять, потому что и в рекламных агентствах, и на телевидении, и в газетах работают те же самые родители. И когда у нас к 9 мая все замечательно, там поздравляем ветеранов, а в июле, в августе месяце, вот сейчас, идет по телевидению реклама «Создай, собери своими руками танк «Тигр», вот меня это, на самом деле, возмущает.
Это шизофрения такая.
То есть у нас много комиссий, при президенте комиссии по борьбе с фальсификацией и так далее, и так далее. Вот мое выступление пусть будет официальным запросом к официальным действующим лицам, которые могут проверить на правомощность все это.
Ну, это у нас, кстати, на всех уровнях. Вы привели такой самый, лежащий на поверхности пример противоречия.
Естественно.
Да?
Я бы назвал даже не противоречие, это определенный цинизм. Это определенный цинизм, потому что мы возмущаемся тем, что делают, как относятся, допустим, старшеклассники к ветеранам, а если они понимают, что вот 8-9 мая нельзя, а 20 августа можно, о чем с ними будет школа говорить? О чем с ними будут родители говорить? Мне кажется, в этом смысле вот ужасное время, может быть, оно не ужасное, оно обычное время, но в определенном смысле очень, оно циничное.
Да? Потому что вы же говорите про средства массовой информации, реклама конструктора «Тигр, танк «Тигр», собери». Это же не средство массовой информации придумало, правда же?
Рекламное агентство.
Это не важно. Важно то, что это производится, и это как бы у человека, который это загонял.
Не производитель.
В голову не приходило, что это может быть запрещено, или какие-то вопросы возникнут. Нет. Так что это вопрос не к СМИ. СМИ как раз убеждена, поскольку я здесь работаю, не в защиту говорю, потому что сама знаю, что смотреть, что не смотреть. Слава богу, можно сделать разницу, как-то определиться, да, со вкусами. Но они отражают, на мой взгляд, даже самые ужасные программы, самые циничные. Там, не знаю, пусть говорят ваши любимые программы, да? Или «Дом-2», еще более любимые. Они отражают нравы общества. Это все равно отражение.
Они формируют нравы общества. Формируют нравы общества, потому что когда несколько лет назад финал конкурса «Учитель года» показывает, один из каналов проводит концерт для учителей. Учителя в зале сидят, возмущаются, почему учителей считают вот за то, что считают. А представитель этого канала говорит, у нас же рейтинг такой, мы же не можем опускаться ниже.
Угу. Да, но тут, кстати...
И выше. Вернее, так, мы же не можем подниматься выше, чем рейтинг этих исполнителей.
Я Александра поддержу, Ксения, извините, в чем-то. Дело в том, что СМИ – это же люди. И теперь вот свобода, она есть свобода от и свобода для. И теперь вот свобода от всего, она у нас сейчас везде процветает. А вот свобода для того, чтобы сделать что-то хорошее обществу, а не просто сделать себе имя, оно, к сожалению, не всеми людьми она используется. Теперь «Эхо Москвы», я преклоняюсь перед этой организацией и считаю, что это замечательно. Я преклоняюсь перед организацией «Эксперт». Я считаю, что еще и другие есть СМИ, которые ведут политику, которая направлена на воспитание нравственности общества. Так же, как вот обидно, что Голливуд на это работает. А теперь кто еще работает? Какое количество людей в СМИ, которые действительно сеют разумное, доброе, вечное, они, извините, а вот не создают...
Знаете, по поводу доброго, разумного и вечного, вот сейчас вспомнила Алексей Венедиктов, буквально вот вчера приводил как раз эту цитату, что это учитель Мельников говорил из фильма «Доживем до понедельника», что почему мы сеем разумное, доброе, вечное...
Для беда с чертополохом.
Растает чертополох.
Есть разные вещи. Есть что зависит от СМИ, есть что зависит от родителей, есть что зависит от избирателей, потому что и от власти, потому что если дети видят, что учителей загоняют голосовать за «Единую Россию», то я про это услышал.
Вот я про это говорю. Ужасно. Так что, смотрите, дело же не тигр, это все следствие.
Конечно.
Потому
конечно.
Что когда, извините, начинается там с новостей, вот давайте вспомним там любую пиар-акцию нашего премьера, значит, там с Лады Калины, что сегодня он нам каждый день показывает это путешествие, да, выдают его за чистую монету с проповедью в адрес в защиту отечественного производителя. А потом ребенок тот же открывает интернет, которым он пользуется гораздо чаще, чем телевидением, и видит, из чего сделана эта акция. И сколько там лад вокруг него путешествует, и как вообще, что это превращается в посмешище. И так по любому поводу. Поэтому что мы от них хотим? Ведь когда случилась трагедия с Болгарией, и мы помним, когда проплывали там какие-то сухогрузы или кто там баржи, и люди оттуда мобильными телефонами снимали тонущих в воде, это же делали не дети, не старшеклассники, а взрослые люди. Правда же? Они что, «Дом-2» посмотрели? Или еще какое-нибудь вредное кино? Нет. Вот сегодня, я даже не знаю, это к вам вопрос. Вы же властители душ-то. Ну,
мы властители душ.
Как это происходит? Почему теряются эти критерии? Вот это нельзя делать.
Потому что врать нельзя. Вот такая нравственный постулат, он, к сожалению, не реализуется в обществе.
В обществе врать полезно.
Да, вот теперь, да. Вот
теперь.
Вот вспомните фильм «Авербаха», гениальный был фильм «Чужие письма».
Да.
И там вот очень интересная была ситуация. Молоденькая учительница, которая была такая вся творческая, она приходит к своей старой ученице и говорит: я, видимо, уйду из школы, потому что я никак не могу объяснить старшеклассникам, почему нельзя читать «Чужие письма».
Ну вот, собственно говоря, то, что пишет наш вот замечательный этот дед-завуч, как он сам себя обозвал.
И вот эта старенькая ученица говорит: нельзя! Это ж так просто, милочка, нельзя и все. И это вот касается ответа на вопрос насчет дисциплины. Нельзя и все. И если в рамках вот этой организации, этой школы, этого города, этой семьи, вот врать нельзя, перебивать другого нельзя, например, орать нельзя, матом ругаться нельзя. Дети отлично принимают, вот в этой образовательной среде отлично принимают нормы и правила. Теперь можно отделиться от другого общества. И, например, ну, вы понимаете, что Андрей Разумихин и Авдотья Романовна, она отделена от Лужина. Ну, я, извините, что я цитирую «Преступление и наказание», надеюсь, что это все-таки в школьной программе все читают.
Это ваше любимое произведение.
Да нет, просто оно как-то, знаете, я о нем, когда была тема, вот это я узнал, то я подумал, а вот, например, сейчас лучше, чем тогда, или
вот
лучше.
А чем мы сравниваем лучше с миром Достоевского? Вот вопрос вам прямой задает наша слушательница Елена. А советское время было нравственно ориентировано?
Нравственно, только врали мы очень много. Те были люди, которые верили в лозунги и делали вот, и по этим лозунгам жили. Если не я, то кто же? Надо поднимать целину. И были такие люди. И теперь в Китае, обратите внимание, он продолжает жить за счет того, что людей, верящих в то, что они говорят вот в эти лозунги, значительно больше, чем те, которые цинично, как совершенно точно сказал Александр, к ним относятся. Потому что если следовать лозунгам, которые выдвигали в советскую эпоху всем, а не таскать колбасу из партийного буфета, то тогда все будет прекрасно.
То есть вранье началось именно тогда? А сейчас оно просто достигло апогея.
Точно.
Но тогда было больше ответственности у родителя. Я не хочу сказать, что это однозначно хорошо. Вот, и это связано, в общем-то, с вопросом престижа профессии. Вот. Но тогда, я по себе помню, вызвать родителей в школу, это уже все. Вот мы как ученики боялись, потому что...
Сейчас осталось тоже.
Я не знаю. Я наблюдаю обратную картину.
Ну, сейчас учитель готовится к битве, когда идет.
Угу. В общем-то, при конфликте
когда вызывает.
Учитель, а вот, как правило, виноватым оказывается учитель.
Да, и лучше не вызывать родителей.
Сами сделали эту мерзость. Вот понимаете, вот когда делается родительское собрание, извините, что я цитирую это слово, это сочетание. Вот родительское собрание, ты приходишь на него и ждешь, как скажут гадость или хорошее против твоего ребенка.
Да.
Вот я, например, считаю, что надо сделать так, как я это сделал уже 20 лет назад. Угу. Везде родительское собрание проходит только с одним родителем. А никаких других свидетелей нету. И обсуждать проблему ученика можно только один. Ну, не один, а один на два. Или даже можно бабушку позвать. Но теперь вот только так. А вот такие мелочи, такие детали. И создают вот этот цинизм, бездравственность. Потому что нельзя на родительском собрании сказать всю правду.
Понимаете, тут ситуация такая.
Извините, и конфликт между родителями и школой вот и в таких вещах создается. То есть школа и родитель должны быть сотрудниками. Это прозвучало здесь. И абсолютно Александр точно сказал. Конечно, не воспитывать, а делать команду. Команду надо делать. И тогда, вот если будет комьюнити, которая делает школу совместно, ученики...
А есть
учителя,
из кого родители, делать команду?
Есть, конечно. Так, смотрите, опять, когда я сказал тюрьма...
Но родители должны иметь возможность действительно реально что-то решать.
Тогда это все...
Потому что и дело не в распределении там, средств каких-то, вот, как сейчас там происходит, а вопрос возможности влиять...
На учебный процесс?
На образовательные программы. На образовательный стандарт, на уровень, ну, скажем так, претензий, которые предъявляют чиновники, выступающие от имени государства к школе. Понимаете, здесь достаточно широкий круг проблем. Мы несколько лет назад, ну, 2 года назад на портале проводили конкурс «Учительская семья». И я тогда вот впервые понял, насколько действительно существует разрыв понимания между учительством и родителями. Вот почитать родительские форумы и форумы на учительских порталах. Действительно разное понимание мира, потому что большинство педагогов, они так или иначе принадлежат, более половины педагогов, они так или иначе принадлежат к учительским семьям. У них менталитет другой, понимание другое, чем у других родителей. Но государство вот этого водораздела старается не замечать.
Дорогие друзья, мы должны заканчивать программу. Я почему-то забыла, что у нас еще передача впереди небольшая, 5-минутная. Невероятно серьезная тема. Я так благодарна всем сегодняшним участникам. Я думаю, что мы открыли некий шлюз. И обязательно на эту тему еще будем говорить. Я на следующей, может быть, ближайшей программе, родители должна просто обязана позвать, потому что эти претензии, они без конца, вот некое столкновение, оно все время существует. Я бы так сказала, некая конфронтация между учителями и родителями есть, безусловно. И второе, как мне кажется, растерянность учителя перед миром, который сконцентрирован в этом классе, да, она все равно тоже присутствует. Да, у кого-то как это выражается, кто-то хочет сбежать оттуда, а кто-то просто плюет и говорит, да, думает, пусть будет как будет. Так что мы на вопросы на эти не ответили, но проблему поставили. Спасибо вам большое. До встречи. С Новым годом.
1 сентября. Величайшая история любви.
Я красив, по-вашему?
Красота не имеет значения.
Вы покраснели, мисс Эйр.
Обретет новое дыхание.
Вы спасли мне жизнь.
Вы мне ничем не обязаны.
Джейн Эйр. Классика для нового поколения. В кино с 1 сентября.
Программа «Вглядываясь в традицию».